Цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо вот что, равняться на свет.
Позабыли мы, что офьянно только слово без людских тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Светлана Воронова и гость нашей программы сегодня иерей Евгений Карачевцев, клирик женского Свято-Троицкого монастыря города Курска.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Отец Евгений, ну сегодня тема такая очень важная для всех нас, прежде всего, конечно, людей православных, поскольку мы будем говорить о том, что значит духовничество в нашей жизни, будем говорить о покаянии, и тема не случайна, мне кажется, что мы вот решили сейчас поговорить об этом, поскольку идет уже Великий пост, и вот начался он с такого очень важного для нас, конечно, события, как прощенное воскресенье, то есть перед постом, перед началом Великого поста, прощенное воскресенье. Хотя это событие уже состоялось, тем не менее, это очень важно для нас. Я думаю, вы сейчас объясните, почему так происходит, что в пост мы вступаем вот именно с этого события, прощенного воскресения.
Для каждого человека, воцерквленного, верующего, Великий пост – это такой определенный период отвлечения от повседневной жизненной суеты, заботы, круговерти ежедневной. Это время раздумия, время разбора своего собственного внутреннего состояния, своей собственной совести. В день прощенного воскресения все храмы облачаются в черные одежды, и многие спрашивают, почему же это что, время траура? Это как раз не время траура, это время напоминания о том, что наши неблагодушные, не очень правильные поступки – это вот как темные пятна на белом листе нашей с вами совести. Это как раз то время для того, чтобы исправить, для того, чтобы подумать, что было не так, и изменить. Центральная, основная тема Великого Поста – это тема покаяния. Покаяние – это не отчет о проделанной работе, когда человек с листочком бумаги, продумав, проработав определенный период своей жизни, приходит к священнику на исповедь, он алоэ с крестом, диктует этот перечень. Нет. Покаяние – здесь нужно обратить внимание, что в греческом языке есть такое слово метаноя. Это изменение. То есть это когда я понял, что во мне не так, когда я разобрался, когда я поучаствовал в этом труде самостоятельно, не просто меня Господь уразумил каким-то образом, а когда я сам к этому пришел с помощью наставников, с помощью молитвы, на которую сам возложил надежду. И тогда происходит это изменение. Изменение внутри человека. Поэтому не случайно Великий пост начинается прощенным воскресеньем. Прощенное воскресенье – это не тот момент, когда мы просим прощения у тех людей, которые живут рядом с нами, и у нас вроде бы как с ними все нормально. Какие-то повседневные, да, там бывают вопросы, перипетии, но они улаживаются буквально там суточно круг по жизни, и все идет дальше своим чередом. Здесь вот как раз тот день, когда нужно позвонить, лучше встретиться, если есть возможность.
Поглядеть в глаза друг другу.
Да, это тем людям, с кем у нас действительно случились серьезные разногласия. Это вот не просто такой какой-то определенный момент, этап, когда нужно сделать и все, и выдохнуть, да, и дальше жить своей жизнью. Нет, здесь это вот когда мы какой-то определенный период жизни, находясь в этом состоянии, копаем траншеи, устанавливаем орудия, мы думаем, этот человек сейчас поступит так, иначе, или он обо мне подумает вот так, он, наверное, вот это хотел. Это наше с вами умозаключение, это такое выстраивание баррикад определенных. Прощенное воскресенье – это день, когда наступило не перемирие, а когда наступил мир. Это когда боевые действия закончились. Это когда уже больше не нужно этого делать. Не напрасно именно Великий пост начинается с этого дня. Потому что пост, покаяние – это путь домой. Это путь заблуждающегося сына домой к отцу. В этом свете можно прийти к отцу, но нельзя войти в дом с оружием. Когда отец говорит, оружие оставляйте здесь, и ко мне можно войти только без него. Здесь, в моем доме, боевых действий быть не может. Это, мне кажется, основная мысль вот этого дня прощенного воскресенья и дальнейшего вообще пути поприща труда Великого Поста.
Я бы хотела привести цитату из произведения очень популярного 80-е годы прошлого столетия. Чингиза Айтматова был такой киргизский советский писатель, очень известный. И у него есть такое произведение «Плаха». очень символичное название. Так вот, цитата. «Раскаяние – одно из великих достижений в истории человеческого духа». Ну, это относительно того времени он писал, хотя сегодня оно тоже уместно, это высказывание. Оно, можно сказать, полностью ушло из нравственного мира современного человека. Но как же может человек быть человеком без раскаяния, без потрясения и прозрения, которое достигается через осознание вины? В действиях ли, в помыслах ли, через порывы самобичевания, а смысл человека в самосовершенствовании духа своего? Выше этого нет цели в мире. Это красота разумного бытия изо дня в день, восходящая по нескончаемым ступеням к сияющему совершенствованию духа. Естественно, быть человеком очень сложно в том виде, наверное, в котором его видит Бог, когда создавал изначально, что человек – это совершенное Божие создание, но, к сожалению, мы грешны. Покаяние – это духовный путь самосовершенствования, самоочищения. Вот это отмечают многие люди из светского мира или многие просто мудрые люди, воцерковленные, святые отцы, которые говорят о том, что, конечно, совершенствовать наш духовный мир не только должно, но можно и нужно. Это постоянная работа над собой. Но для этого, наверное, должны быть у человека, у обычного человека, да, который стремится все-таки к Богу, идет к Богу, но, может быть, и непростыми путями, у него должны быть для этого проводники в этот вот мир, прекрасный мир навстречу Богу. Этими проводниками, конечно же, являются духовные люди, исповедники, духовники. Но вы сейчас объясните вообще, что значит духовничество в нашей жизни. Для каждого человека, для каждого обычного человека, может быть, не совсем обычного, может быть, вот человека, который и живет духовной жизни, очень воцерковленного, монашествующего, может быть.
Безусловно, человеку тяжело самому ориентироваться в жизненном пространстве, в жизненных ситуациях, потому как каждому человеку свойственны эмоции, определенные переживания. У каждого человека есть свой опыт жизни через призму вот этого стекла опыта своей жизни. Человек анализирует те или иные события. Не имеет значения, в каком возрасте, в каком состоянии находится человек. Если изначально затрагивать тему духовничества, это возникновение духовного наставничества духовных отцов, нужно отнести к 4-5 векам. Это золотой век монашества. Это когда духоносные, действительно уже опытным путем достигшие люди без страсти, проживя в определенных условиях отрешения от мира, одиночества, возлагали на себя ответственность, брали на себя такую ответственность, руководство к духовному спасению другими инокими, монахами, приходящими к ним. Но это было такое немассовое состояние. Духовный наставник брал одного, максимум трех, себе в духовное воспитание иноков. Это 4-5 век. Если мы обратимся к более поздним источникам, у нас есть святители Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник Вышинский. Они говорят, что это 18-19 век. Они говорят о том, что духовник сегодня – это наставник. Это не тот образ, который был в 4-5 веке. Это не значит то, что духовник тебе сказал, это абсолютное полное послушание тому, что ты у него спрашиваешь. Объясню, почему я касаюсь этой темы. Сегодня можно видеть такой небольшой определенный перекос в отношениях человека, ищущего духовника, и духовника. Зачастую люди, впечатлившись определенными, может быть, какими-то книгами, своими внутренними переживаниями, сами наделяют лицо духовное духовника, как они считают, такими магическими какими-то возможностями, и обращаясь с вопросами о жизни, как поступить в бизнесе, что купить, в каком районе там города приобрести квартиру. Это вопросы не духовничества. Это вопросы светской жизни. Да, священник, человек опытный, общающийся с большим количеством людей. Есть определенные, возможно, опыт и навык, если тем более человек уже мудрен опытом. Здесь можно обратиться, но как вот именно за советом к человеку более взрослому. Касательно жизни духовной, и сегодня духовник для человека – это тот, прежде всего, кого человек исповедуется регулярно. Это тот человек, который знает историю жизни того или иного человека. Это тот священник, который знает о тех событиях, которые предшествовали воцерковлению, начало воцерковления. Знает темперамент, образ жизни человека, сферу деятельности. Исходя из всех этих понятий, совокупности всех этих вещей, опытный духовник, священник может подсказать путь, как двигаться в том или ином направлении, в том или ином вопросе. Ну, например, человеку более простому будет проще общаться с духовником более простого уровня. Если человек светский, грамотный, там, научной степени, другие вопросы это затрагиваются, более глубокие сферы, здесь, конечно, нужно должен будет другой духовник. Большой дар, если один человек, один священник обладает такими навыками, способностями, которые могут открыть путь в духовной жизни, путь духовного спасения для человека как и простого, так и человека более образованного. Это действительно большой дар. Вообще нужно отметить, что для человека найти духовника – это тоже большой подарок от Бога. Это подарок Господа. Сложно очень разобраться. Прежде чем выбрать себе того или иного человека в духовнике, ведь нужно же знать, как живет он сам, к чему устремлены его мысли, желания, его собственные. Это человек, который, безусловно, должен знать, что говорят святые отцы о духовничестве, о покаянии, о страстях, о грехах. Это человек должен быть владеющий информацией сегодняшнего дня. Поэтому выбор духовника, он зачастую связан с нашей внутренней готовностью к тому, чтобы Господь послал нам его. Вот знаете, когда молодой человек готов завестись семьей, жениться, Господь посылает ему такого человека, но только когда уже сердце готово, уже когда он готов принять на себя ответственность для того, чтобы завестись семьей. Так и здесь. Господь посылает духовника человеку. Но здесь нужно помолиться обязательно каждому. Тем более в начавшийся пост как раз время для этого.
И время для покаяния, и время для духовного очищения, и время для того, чтобы осознать многие свои поступки, свои действия, и осознать свою жизнь, в конце концов, так ли мы живем, все ли мы правильно делаем, а что мы делаем не так, и обращаться с этими вопросами, конечно, прежде всего к Богу, просить у Бога, как вы правильно сказали, что и Бог дает по вере нашей, и Он дает проводников в этот настоящий мир веры, и чтобы быть рядом с Богом, как еще говорят, Бог управит, если человек искренне молится, если он искренне просит, так?
Это абсолютно верно. Конечно, Господь участвует в каждом дне и в каждой минуте нашей с вами жизни. И все то, что происходит, миром управляет Бог. Все то, что со мной происходит, происходит по Его попущению, по Его воле, исходя из моего внутреннего состояния. Никто не наказывает своих собственных детей просто так, из-за раздражения, из злости. Каждый же хочет, чтобы ребенок вырос добрым, порядочным человеком, чтобы с ним ничего не случилось на этом жизненном пути. Поэтому, если ребеночек совершает какие-то поступки опасные для него, для здоровья и так далее, то любой папа или мама строгим голосом, объясняя, что так делать нельзя. Но если вот уже ребеночек не слушается совсем, да иногда там применяет какой-то там более строгий вид воспитания, так и для нас. Господь – это Отец нам всем. И Он никому не хочет зла. Он хочет только любви и добра всем. Но насколько мы способны воспринять, к чему мы готовы, в чем мы готовы измениться, то Господь нам и посылает. Тот же самый духовник, идя к священнику на исповедь с каким-то вопросом. Обязательно человек вопрошающий должен сам помолиться дома, сам просить Господа, чтобы Господь этому человеку послал тот ответ, что ему нужно делать. По молитве двух совершается. Возможно, разрешаются какие-то жизненные обстоятельства и совершается то самое руководство, о котором мы с вами сегодня говорим. Не может быть вот так, чтобы вот пришел мне человек, он мне сказал, и я пошел делать. Это, естественно, работа двух.
Насколько я понимаю, Бог дает свободу вот выбора, да, не заставляет никого идти вот по этому пути, становиться ближе к Богу, не заставляет никого следовать определенным канонам, скажем так, церкви. Это человек делает свой выбор, свой самостоятельный выбор. Но есть люди все-таки, может, глубоко верующие внутри себя, но все равно блуждающие вот в этом пути, где, может быть, ему не встречаются, ну, скажем так, вот какие-то светильники на этом его пути, которые бы осветили ему эту правильную дорогу, помогли ему найти вот ту самую тропу, которая будет ближе к Богу, или которая точно будет идти к Богу. Бывают такие ситуации, когда человек приходит в церковь, совершает все, что положено. Он заказывает какие-то службы, он отстоит службу, помолится, он свечки поставит. Или не решается пойти на исповедь. Ведь такие ситуации бывают тоже, да, что-то его смущает. Или не так часто. Вот мы говорим о том, что, ну, не беря во внимание, конечно, пандемию, тут определенные были ограничения, мы все знаем. Но, кстати, это тоже вопрос. Вот пандемия, к сожалению, еще пока продолжается, хотя определенные ограничения сняты. В прошлом году мы помним, что мы и Пасху, к сожалению, к великому, что мы встретили, были ограничения, я помню, и не так, как хотелось бы. Это очень грустно. И все-таки жизнь продолжается, и жизнь берет свое, жизнь берет верх. Наверное, как многие говорят, ничего так случайно не бывает. И трудности определенные – это то, тоже ниспослано нам сверху, мы должны их достойно проходить. Как человеку все-таки себя вести в этой ситуации, если он колеблется? Или у него каких-то возможностей нет? Может ли он, допустим, ну то, что может, да и должен, это совершать молитвы, где бы он ни находился, не только там дома, на работе и так далее, находить какие-то минуты для того, чтобы помолиться, попросить у Господа. Но все-таки как правильно это делать? Как нужно это делать? Как человеку, сомневающимся в своей дороге на пути к Богу, все-таки как ему укрепиться в своей вере?
Вы знаете, мне кажется, очень ярким примером и хорошим ответом будет притча пред одной из предуготовительных недель к Великому посту. Это неделя о блудном сыне. И вот это Евангелие, которое читалось о том, как некий сын, который удалился из отца, все-таки решился возвратиться домой, несмотря на то, что растратил все имение отца. И вот по этому поводу в этом Евангелии есть такие очень важные, на мой взгляд, решающие слова. Евангелист Лука говорит: «Тогда он встал и пошел». Он не говорит, что он раздумывал или он помышлял о чем-то. Он встал и пошел. Преподобный Серафим Саровский говорит о том, что отличает праведника от грешника. Праведника от грешника, говорит Серафим Саровский, отличает решительность. Не тот, который размышлял. Тот грешник, он бы, может быть, так и остался бы вот, сидеть, переживать, вздыхать и охать, и так бы жизнь не прошла. Но праведник встал и пошел. И вот этот путь, вообще путь покаяния, путь изменения внутри себя чего-то, путь к Богу, путь духовного искания, путь духовного какого-то совершенствования, это вообще путь для очень решительных и смелых людей. Мы все в какой-то степени эгоисты. И каждый может найти в себе тысячу оправданий для того, чтобы ничего в своей жизни не менять. Каждый может найти в себе сотни причин, чтобы оставить все как есть и найти тех людей, которые виноваты в том, что ему сейчас в жизни чего-то не хватает, в том, что в нем что-то не совершилось, в том, что в нем что-то не реализовалось. Но вот путь к Богу, как я говорил уже, это путь для решительных людей. Здесь нужно собирать дух и двигаться вперед. Конечно, сложно сделать первый шаг. Как в этой притче, блудный сын, он же тоже нерешительно шел, он размышлял там, как отец примет, встретит. Мы с вами сейчас говорим о прощенном воскресении, о том, что и спросить прощения у тех людей, с кем я в ссоре нахожусь, в конфликте, в каких-то недоразумениях. Ведь это же тоже поступок смелого человека, признать свои ошибки.
Но мне кажется, прощенное воскресенье должно быть не только прощенное воскресенье, конечно, хотя это какая-то знаковая дата, конечно.
Это начало пути.
Это начало пути. А вообще вот таких прощенных воскресений, не только воскресений, любых будних дней, их должно быть достаточно много в нашей жизни. Вот, как вы сказали правильно, начало пути. А потом никогда не поздно попросить прощения. Желательно это делать, конечно, вовремя. Потому что когда мы, что называется, кусаем локти, когда уже ничего не можем изменить, вот это самое страшное, наверное, просить прощения.
Ну, такой камень, да, остается. Такие ситуации, наверное, у всех бывают в жизни. Нам всем приходилось возвращаться, наверное, к этому. И каждому приходилось возвращаться к тем людям, которых мы предавали, к тем людям, которых мы высмеивали, возможно, в чем-то. Об этой смелости я говорю, что здесь себя заставить может человек только смелый и решительный. И поэтому жизнь духовная – это вот как раз этот путь. Зачастую люди неосознанно это делают. Не связывают это с жизнью церковной или жизнью духовной. Но так или иначе, вот тот голос совести, голос Бога внутри человека, он призывает: «Сделай это». Измени, примирись, пойди навстречу. Ведь даже если ты не виноват, виноват другой человек, насколько тогда еще больше усилий нужно сделать над собой, чтобы эту ситуацию изменить? Это и есть первые шаги. Возможно, для людей, которые сводят к какой-то определенной форме, как вы говорите, не решаются подойти к священнику, поговорить или задать какой-то вопрос. Возможно, остается дело лишь только в этой форме. Свеча, приход в храм, обращение к Богу с рядом каких-то просьб. Возможно, внутреннее какое-то удовлетворение. То, что побыл в храме, такая обстановка, песнопение, все способствует тому, чтобы немножечко душа, как говорят, остыла. Но это все лишь только направлено внутрь меня. Но в жизни повседневной человек делает уже эти шаги. Их просто нужно рассмотреть. Время поста – это время разбора полетов. Это время свободы. Это когда я свободно могу принять решение, независимо от внешних обстоятельств, от моды, веяния современного времени. Я свободно могу ограничить себя, свое тело в развлечениях, каких-то вещей мне приятных, больше времени уделить именно на размышления, на работу внутри себя. Ведь немножечко, когда мы остынем от суеты мира, как бы упорядочиваются даже мысли в голове. Упорядочиваясь, приходят в себя. И тогда человек вообще рассуждает по-другому. В себе тогда нужно рассмотреть уже, какие шаги уже были сделаны до этого. Может быть, я уже пытаюсь жить духовной жизнью. И тогда мне, конечно же, нужно обратиться к тому, кто уже каким-то путем прошел, кто имеет какой-то опыт. один святой человек говорит, я очень много пострадал от неопытных руководителей. Дай Бог всем, конечно, встретить действительно такого опытного наставника, который прошел определенным путем духовной жизни сам, который может без повреждений, без травм в жизни духовной провести человека вслед за собой. Это очень важно.
Ну вот покаяние – это, скажем так, и обобщенное такое, наверное, понятие, да, покаяние в широком смысле слова, покаяние, скажем так, целого народа, там, общества. Покаяние и отдельного человека относительно своего понимания этой жизни. Но покаяние, если говорить более конкретное, ведь исповедь человека – это тоже покаяние. Желательно как часто исповедоваться, и исповедоваться особенно в пост, как это правильно делать.
Одно время была такая традиция. Прихожанин храма, пропустивший более 3 богослужений, отлучался от причастия. То есть за этот период происходят какие-то изменения на духовном уровне, которые человека как бы выбивают из седла. И тогда нужно ему собраться. Сейчас, конечно, таких ограничений нет. Каждый сам человек для себя определяет, когда ему нужно подойти. Причем таинство исповеди, оно же не связано с таинством причастия. Человек может прийти поисповедоваться, облегчить совесть и спросить у Бога прощения. Но здесь самое главное не сам акт, не форма. То, что он подошел и произнес. Внутреннее состояние человека, сердечное раскаяние. Часто бывает, можно услышать перечень повседневных согрешений. Они совершаются от часа к часу, определенные навыки. Но вещи такие масштабные внутри себя мы не замечаем. И все сводим вот к разбору полета вот этих мелочей бесконечных. А главное упускается. Здесь вот в себе нужно найти вот это. О чем сердце плачет? В чем совесть обличает? Что мешает, вот, простите, дышать свободной грудью? Тогда нужно подходить, конечно. Причем покаяние и исповедь – это немножечко тоже разные вещи. Здесь об этом тоже нужно поговорить. Когда мы подходим к исповеди, объявляем в присутствии священника, у Бога просим прощения за свои согрешения, поступки. Священник, читая разрешительную молитву, произносит: «Примири и соедини святей твоей церкви. Я лишь только свидетель. Свидетельствую перед тобой, что этот человек мне говорит». А покаяние само по себе, оно происходит не в церковной ограде, оно не в здании храма происходит, и не у налоя с крестом и Евангелием. Оно происходит, когда мы выходим на улицу. Оно происходит, когда мы едем в общественном транспорте, когда мы общаемся дома, обсуждаем какие-то щекотливые темы с супругом, с супругой, с детьми, с родителями. Оно происходит на работе, когда я могу осудить, а могу не осудить. Могу постараться, по крайней мере, не осудить. Я могу придать огласке какой-то нехороший поступок, совершенный человеком в коллективе. А могу об этом умолчать, для того, чтобы это не разнеслось вот эхом по всему коллективу из милости любви к человеку. И могу это сделать? Не проболтаться? Могу. Человек, страдающий, допустим, грехом винопития. Я могу воздержаться или не могу? Это же тоже в моей власти, в воле. Вот это и есть покаяние. Когда я осознаю, что это мешает мне жить, это мешает жить окружающим меня, людей, которые меня любят. Это и есть покаяние. Когда мы приходим к исповеди, попали, Господи, тернии всех моих прегрешений. Так говорит священник к приходящему человеку к причастию. То есть к сами корни попали. Но моя работа здесь обязательно, и непосредственное участие мое, оно необходимо.
Исаак Сирин говорил: «Покаяние до самой смерти не определяется ни временем, ни делами».
У нас множество таких примеров. Пимен Великий, при жизни называли его святым человеком. Он умирает, лицо просветилось, как солнце, невозможно было посмотреть. А он молит ангелов о том, чтобы дали ему еще время. А братья, которые собрались его проводить, говорят: «Ты о чем просишь?» Он говорит: «Я прошу время для покаяния». Говорит: «Тебе ли каяться?» Он говорит: «Неизвестно, положил ли я начало хотя бы этому покаянию». Чем глубже человек узнает себя, чем глубже познает себя, наверное, так правильнее будет сказать, тем больше человек понимает, сколько во мне находится вот этих самых терний, да, наверное, будет так правильнее сказать, которые в любой момент могут дать всход. Как только я положу начало своему собственному «я» внутри себя, как только я подумаю, что моя заслуга, то, что я не совершаю тех или иных грехов, поступков, как только я забуду о том, что все это во мне делает Господь по моему обращению, по моей внутренней работе, вот они обязательно дадут сход. И здесь этот процесс покаяния это жизнь, это путь, это вот до самого последнего момента, до самого последнего вздоха. Здесь от этого никуда не уйдешь.
Ну, вот, кстати, насчет последнего вздоха, ведь мы знаем, насколько важно, чтобы человек, прежде всего, конечно, верующий человек, воцерковленный, чтобы он перед уходом в мир иной исповедовался Богу, чтобы он причастился и покаялся. Но если этого не произошло, насколько это плохо, скажем так, насколько это страшно для того человека, если это вдруг не произошло, потому что мы знаем, опять же, вот сегодня особенно такое время, когда никто не ожидал, что такая будет пандемия, которая уносит очень много жизней, и люди, может быть, просто не готовы были. Потом они находятся в таких условиях, когда там невозможно и священника пригласить, когда человек в закрытой больнице, и доступа-то нет. Насколько это плохо, насколько это страшно?
Такая очень большая тема. Здесь плохо и страшно, когда человек бывает в храме два раза в жизни. Когда его приносят младенцем, и когда уже приносят его для того, чтобы совершить погребение. Вот это страшно, на самом деле. Страшно, когда все это совершается, опять же, тоже для формы. Нужно пособоровать, нужно причастить, нужно, чтобы человек поисповедовался, если сам этого человек хочет. Зачастую уже обращаются, когда человек находится в таком состоянии, что он, наверное, не в полной мере осознает, что происходит. И какие-то таинства совершать уже нельзя. Конечно, это плохо. Но из любви к человеку, церковью, установлено празднование вот этих родительских суббот, поминальных суббот. Их несколько в году. Осенью, весной, Радоница, Дмитриевская и сейчас Великим постом. Это когда вся церковь. То есть церковь – это не здание, не какой-то конкретный приход, а церковь – все мы, каждый из нас. Вот мы все с вами есть церковь. Вся церковь молится о душах тех людей, которые переступили грань этой земной жизни. Они не мертвы, они живы. Как говорит евангелист Лука, у Бога живы все. Но они бы уже и рады что-то изменить в своей жизни, но не могут. А мы можем, но не вполне серьезно к этому, наверное, относимся. По степени нашей веры, к сожалению. И вот мы с вами для этого в храмах и собираемся, чтобы все вместе, как Христос говорит, там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди них. Вот и в такой момент, когда совокупная, общая молитва о человеке происходит, это очень важно, потому как не было второго пришествия Христова. И еще судьба человека, который грань этой земной жизни перешел, еще не определена. И по молитвам церкви, по обращению церкви возможно изменение вот этой участи человека. Если действительно это сердечная, искренняя молитва родных, близких людей, сопровожденная каким-то и духовным деланием, и в жизни какими-то поступками, которые совершены ради этого человека. Милостыня, борьба со своими грехами, страстями, испрощение, прощение друг у друга, примирение в семье ради человека усопшего, вот, ушедшего таким образом. Это на самом деле и есть та самая большая работа любви. Потому как зачастую, что заказали панихиду, отпели, ну, какие-то еще совершили мероприятия, которые вот общеприняты. Через год поставили надгробие, ограда, и, собственно, долг родных и близких выполнен. У нас так бывает часто. Можно пойти по кладбищу и это увидеть, заброшенные эти могилы. Но вот когда я от себя любимого что-то оторвал ради этого человека, который уже ушел, когда я себя в чем-то смирил, когда я свою гордость, свое тщеславие, свое самолюбие где-то переступил, помолясь про себя, что ради него, Господи, я это делаю. Это, безусловно, и есть поступок любви к тому, кто уже не может сам ничего сделать. Но я вот таким образом приношу за него вот такое покаяние, свое личное. Для моей души, безусловно, очень полезное.
А вот, кстати, покаяние за некрещенных. Многие вышли из нашего прошлого, атеистического прошлого. И кто-то был крещен, кто-то не крещен был. Вот такое время было. И церкви многие были закрыты. И люди, может быть, они потом, когда церковь была уже ближе к нам, и хотели бы, но не успели, скажем так. Можно ли за них вот приносить это покаяние и сделать так, чтобы их жизнь уже на том свете, она была ближе к Богу все-таки?
К сожалению, да. Вот в этом случае мы лишены возможности, чтобы имя этого человека было помянуто в алтаре, с вынутой частицей и этой молитвой по окончании божественной литургии, когда тело и кровь Христова омывают частицы, вынутые из людей верных, так называемых, да, крещенных людей, с просьбой священника «Отмой, Господи, грехи, поминавшиеся здесь». Но наши личные поступки, наше личное участие, наша личная молитва, совместная или дома молитва, конечно же, не просто возможно, а необходимо. Необходимо не только некрещенные, но та же самая церковь возносит молитвы за каждым богослужением, о властях и воинстве, обо всех христианах. О властях и воинстве мы же не добавляем, а обо всех крещенных властях и воинстве. Мы молимся о всех.
Мы так понимаем, что молитва, еще раз молитва.
Молитва, покаяние и свое деятельное участие. Апостол Павел говорит, вера без дел мертва, и дела без веры.
И дела без веры тоже мертвы. Вы, может быть, как-то напутствовали наших слушателей, тех, кто хочет быть с Богом, кто ищет эти пути к Богу. Как бы вы их напутствовали? Может быть, если бы они хотели изменить свою жизнь или хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону и быть с Богом, а что бы вы им посоветовали?
Тут нужно пожелать не только тем людям, нужно пожелать всем и себе тоже. Вы знаете, был такой мыслитель Тертуллиан, он однажды сказал, душа, она христианка, она всегда ищет Бога живого. А зачастую мы вот этот поиск своей души пытаемся подменить нашими понятиями сегодняшнего дня. Удовольствиями, развлечениями, получением каких-то благ, каких-то условий дополнительных в жизни. Но это все не то. Человек в этом наслаждении не находит. Всегда он чувствует какую-то неудовлетворенность. Хотя это и приносит ему какие-то приятные события в жизни приводит. Но так или иначе, вот это движение души навстречу Богу, оно человека иногда ведет само. Я поэтому хотел бы всем нашим радиослушателям пожелать сегодня вот это время употребить не в соревновании о том, что смогу или не смогу воздержаться от каких-то гастрономических удовольствий, смогу или не смогу воздержаться от развлечений, а употребить в первую очередь это время для своей души. Потому что не суть в том, что мы съели или выпили, как мы проведем это время, а суть в том, какую я пользу принес своей душе. Хотя бы найти время, 10-15 минут вечером дома, в одиночестве, подумать, как прошел сегодняшний день. Все ли я сделал так, как я хотел? Или, может быть, я побоялся поступить по совести? Может быть, я побоялся быть высмеянным или неправильно понятым, и поэтому я обманул свою совесть? Может быть, я что-то не сделал, а должен был сделать? Вот хотя бы на таком начальном уровне разбор полета ежедневного, он необходим. Из такого ежедневного разбора каждого сегодняшнего дня складывается, что я буду делать завтра, как я спланирую свой день завтра, как я поступлю завтра, если ситуация повторится. Это есть уже такой следующий шажок. Ну и вот из таких маленьких дней складывает вот это поприще своей внутренней работы над своей душой. В чем я себя ограничу, к чему я приду в конце. И когда мы будем все с вами встречать светлое Христово воскресение, приветствовать друг друга словами «Христос воскрес!» Это действительно такая радость в жизни человека, что смерти нет. Мы будем жить всегда. Всегда будем жить с Богом. Не растерять. Не растерять в этих праздничных ликованиях вот то зерно благодати, которое в труде и в молитве, безусловно, Господь нам дарует всем.
Спасибо вам огромное, отец Евгений, что вы нашли возможность, пришли к нам и замечательно, по-моему, мы с вами побеседовали. Я хочу напомнить, что сегодня гостем программы «Как слово наше отзовется» был иерей Евгений Карачевцев, клирик женского Свято-Троицкого монастыря города Курска. Вела программу Светлана Воронова, за звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего доброго и до новых встреч в эфире на радио России Курск.